Глава 10. Март месяц, первый месяц весны. Поезд стучит по стыкам рельсов свою неутомимую однообразную песню. В вагоне тепло, да и на улице днем около 0 градусов, ночью примораживает. Анатолий лежит на верхней полке, со стороны кажется, что он спит. Он же подъезжает к дому своей тещи. Его беспокойство достигло предела. Как встретит его сын? Как отнесется к этому теща? На каком кладбище покоится его жена, которая искренне его любила? Это единственная женщина, которую он любил и с которой поступил вероломно. Он готов сейчас просить у нее прощения, но, видимо, уже поздно. Видимо, она уже никогда его не простит. Мертвые не разговаривают. Хотелось плакать. Надо будет купить букет цветов и отнести на кладбище, где она похоронена. Через несколько дней, 8 марта, значит, цветами уже торгуют. А за одни сутки они не пропадут. В феврале выехать не мог, надо было приодеться. Да и бригадир его работой завалил, чтобы больше денег смог заработать. Вот и вокзал. И точно за углом человек южной национальности торгует цветами. Роз не было, и Анатолий купил тюльпаны. На плече вещевая сумка, в руке цветы. «Весь мой дом со мною», — подумал он. Пойти в гостиницу и снять там номер, но потом решил сразу идти к ним, а там будь что будет. Подходя к дому, он все больше задерживал шаг. Как его там встретят? На хороший прием он не рассчитывал. Скорее всего, сынок да бабушка. О его приезде они даже и не знают. В коридоре остановился. Что там? Вот и двери. Он даже и не думал, что так будет переживать и волноваться. Все идет, как в замедленном кино. Нажал на кнопку звонка. Дверь вскоре открылась. На пороге стоял юноша, в котором он определил своего сына Павла. Глаза их встретились. На лице сына появилось неподдельное удивление. Он узнал его сразу. «Папа», — сказал он удивленно и немного погодя добавил. «Проходи в комнату». Анатолий переступил порог. Он здесь бывал и раньше. Все тот же узкий коридор и та же старая вешалка. «Здравствуй, сынок», — проговорил он с тревогой в сердце. «Здравствуй, папа», — сказал тот в ответ. Объятие не последовало, но его сын подал ему свою руку. Она была узкой и теплой. Последовало рукопожатие. Напиши он прежде письмо, то и встреча, возможно, была бы другой. А может быть, ее вообще бы и не было, чего Анатолий и боялся. Его сын ему нужен, да и он сыну тоже. Но так ли это? Поэтому он и приехал. На вешалке висела москвичка сына, его шапка. На полу стояли теплые ботинки. Рядом висел бабушкин халат. На полу ее тапочки. А на следующем крючке ее шаль, которую его сын перекинул на халат, освободив ему крючок на вешалке. Вещи же молодой женщины отсутствовали. «Значит, Лиза умерла», — подумал он, и комок встал в его горле. Сын живет только с бабушкой. Он снял свой полушубок с ног унты. Там, откуда он приехал, стояли сильные морозы. Оставил свою сумку в коридоре и прошел в комнату вслед за сыном. «Можно я поставлю цветы в вазу?» Заговорил он, а в душе подумал. «Ведь завтра или послезавтра отвезем их на могилку жены». «Сейчас принесу воды», — сказал сын и ушел на кухню. Анатолий осмотрелся, но и здесь не было вещей, принадлежащих его жене Лизе. В эту комнату он их привез, и ее положили вот на эту кровать. Сейчас она закинута одеялом, и на нем лежит рубашка сына. Все тот же стол, на нем в рамке стоит фотография. Лиза, полусидящая в подушках на кровати, рядом ее мама Степанида, и с другой стороны, прижавшись щекой к щеке, сын Павел. Видимо, поздняя фотография. Фотографировались, видимо, перед тем, как ей умереть. а он даже и не повидал ее, и прощения перед смертью не попросил, так и остался непрощенным. Зачем он их бросил и ради кого? Ради пустой женщины, которой он никогда не нужен был, которая потом и предала его. Добавилось разве что полочка, и на ней стоял магнитофон с большими катушками. Ну и эти вещи принадлежат сыну, и ничего из того, что бы принадлежало ей. Анатолий все больше и больше убеждался, что Лизу он больше никогда не увидит. «Вот вода», — сказал входящий сын. Он занес литровую банку воды и поставил на стол. Анатолий опустил туда цветы. «Папа, я подрежу стебли цветков. Тогда они дольше сохранятся», — продолжал говорить он. «Мы по зоологии так учили». «Вот тебе подарок, сынок», — сказал он и протянул ему ручные часы «Восток». «Спасибо», — сказал он, беря коробочку в руки. «Ты в каком классе сейчас учишься?» — спросил он. «В этом году 7-й заканчиваю». Судя по вежливым ответам и тону его голоса, он сделал для себя вывод, что его сын не избалованный мальчик и хорошо воспитан. Он помнил, что в этой семье культура, поведение и уважение друг к другу высоко ценятся. В голове вертится только один вопрос: а где же Лиза? Ну вот так просто спросить, язык не поворачивался. В комнатах тишина, только голоса их двоих. «Ты один дома?» — задал он новый вопрос. Возможно, сын почувствовал тревогу в словах отца. Он догадывался о его беспокойстве и переживаниях, и о его неизвестности о судьбе мамы. Обиды на отца в своем сердце он не держал. Ну и как вести себя с отцом он тоже не знал. Да и Анатолий видел уже перед собой почти взрослого юношу. Это большая разница между тем маленьким мальчиком и этим юношей. Но молодец, держится свободно и уверенно. Вот только подружатся ли? Бабушка ушла к Ольге Николаевне и вернется поздно вечером, а мама скоро придет. Я думал, что это она звонит, и открыл двери. «Как? Как придет?» – удивился он. Она уже тогда почти не ходила. «Мама работает до 6 часов, и если она сегодня не зайдет в магазин, то уже должна сейчас прийти». Щеки Анатолия пылали. Та, которую он бросил, сейчас войдет? Та, которая когда-то его любила, сейчас переступит порог и скажет ему: «Вон отсюда, мы без тебя можем жить». Нет, она так не скажет. Она вежливая, но вежливо скажет: «Уходи, пожалуйста». И независимо от себя задал он сыну новый вопрос. «Ты не знаешь, как она ко мне отнесется?» «Хорошо отнесется», — ответил мальчик. В коридоре послышался стук знакомых каблучков. «Мама идет», — сказал Павлуша и пошел в коридор. Через секунду раздался звонок. Анатолий пошел следом, чтобы встретить жену. Дверь открылась. Через порог переступила женщина, и Павлуша включил свет. В коридоре, освещенная верхним светом, стояла его Лиза. Все такая же. Может, только больше похудела, да и мелкие морщинки на лице появились. А так все та же. Она стала развязывать теплый платок, а как увидела его, руки стали работать медленнее, но вот и пальто снято, и за это время ни одного слова. Лиза подошла к Анатолию и молча положила свою голову ему на плечо. Анатолий обнял Лизу. Плечи ее вздрагивали. Он попытался поцеловать, но она еще ниже наклонила голову. Поцелуй не состоялся. Он понимал, что по документам она его законная жена, но по его делам вроде уже и нет. «Здравствуй», — сказал Анатолий. «Ведь надо было с чего-то начать разговор». «Добрый вечер, Толя», — ответила она. «Проходи в комнату». А теперь он прошел вслед за ней в другую комнату их дома. Здесь стояло 2 кровати, стол, швейная машинка, то есть комната, принадлежащая 2 женщинам. «Все так просто», — подумал он. «Да загляни он сюда раньше, и не болело бы сердце его. Он бы догадался, что она жива, Вот только вопрос, почему она не в постели, а имеет вид совершенно здоровой женщины? Хлопнула дверь. Анатолий догадался, что сын куда-то ушел, оставив их одни в комнате. Он сходил в комнату сына, принес цветы и подал ей их вместе с банкой. Он понимал, что банку сына она не выбросит, а вместе с нею и его цветы. А остальное он ничего не знал. Кипело в сердце у Лизы. То ненависть вспыхивала в сердце ее, то жалость. И вдруг она вспомнила слово из Библии. «Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Правильно поступить, значит поступить, как написано. У нее возникло желание спасти его для Господа и с его призванием. А вот какую позицию сейчас принять по отношению к бывшему мужу, она не знала. В рамке под стеклом все та же свадебная фотография. Да и одета Лиза по-другому. Казалось, еще более утонченно и изысканно. Платье, как на выпускном вечере, почти до пола. А на стенках все те же религиозные надписи, причуды ее мамы, которые сейчас казались ему милыми. А когда-то он осуждал тещу за то, что она верит в Бога. «За цветы спасибо», — сказала она. «Как доехал?» «Доехал я хорошо. Я приехал сказать тебе несколько слов. Ты прости меня. Неправильно я жил. Запутался в этой жизни совсем. Добрые люди на пути встретились и помогли мне разобраться». Лиза слушала дорогие ее сердцу слова. Она сама говорила их недавно. «Господи, прости меня, грешницу». И Бог простил ее. И она тоже простит его. Но им нужно еще о многом переговорить. Простить-то она его простит, а вот о совместной жизни вопрос может и не решиться. Может, он женат и только заехал прощения попросить? Может, совесть его замучила? Или проездом откуда-то и куда-то и решил в гости заглянуть? А может, хочет и жизнь свою наладить? Она терялась в догадках. Сейчас ей нужна ее мама. Мама – христианка, которой она полностью доверяет. Сын сообразительный. Наверное, уже побежал за ней. «Ты с дороги. Умой руки и проходи за стол. Я тебя покормлю». «Я согласен. А ты тоже будешь со мной кушать?» «Нет, вечером мы кушаем все вместе. А ты с дороги. Тебе надо покушать». «Откуда ты приехал? Куда путь держишь? Скажи». «Приехал я с Дальнего Востока. А вот свой путь я уже никуда не держу. Здесь моя последняя точка. К семье вернулся». Лиза была рада и не рада ему. В их отлаженную жизнь врывается новый человек, но так хорошо ей знакомый, ее муж. Они же не разведены, и он имеет на нее право. И отец сыну, его законный отец. Да и сын молился за него. Это ответ Бога на их молитву. Но они и могут не пустить его. Хаос мыслей, и не за что зацепиться. Он блудник, полюбил другую женщину, а ей клялся в верности. Ее руки автоматически выполняли какую-то работу. То мыли посуду, то вытирали уже вытертый стол. Ну вот раздался звонок. Это приехали ее мама с сыном. Их сосед подвез на машине. Степанида была не только врач-хирург, но и врач-психолог. Жизнь ее научила этому. Войдя в комнату, она сразу поняла, что между зятем и ее дочерью напряженка. «Добрый вечер», — сказала она. «Тепло-то, как сегодня. Весь день с крыш капало. Да сосульки отрывались и падали». Итак, за незначительными разговорами о погоде, об уроках, сделанных или не сделанных Павлом, вошел покой в их сердца. Так и поужинали все вместе, как когда-то ранее. Лиза убрала со стола. «А теперь давайте сядем и поговорим», — сказала Степанида. Павел хотел выйти, чтобы не мешать разговору, но мама сказала: «Павел, останься, пожалуйста. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понять, и эта беседа связана с тобой тоже. А ты, Толя, расскажи нам, что привело тебя сюда, и как, и где ты жил до этого?» Стыдно было при сыне рассказывать Анатолию о Любави-Забаве, но он был искренен. Далее рассказал об Аме и о том, как стал алкоголиком, о своих друзьях, бригадире Семене Дмитриевиче и его друге, как сыне Савле, Славе. С горечью выслушали его скорбь, а также сказал слова «Простите», чтобы его простили и дать возможность начать новую жизнь. Лиза рассказала, как она стала верующей, и Бог исцелил ее. Дополняя друг друга, рассказали ему все, что Бог сделал для них. «А теперь давайте ляжем спать», не приняв никакого решения, сказала Степанида. «Ночью в тиши каждый пусть подумает и каждый послушает, что скажет его сердце, а завтра утром закончим наш разговор». Анатолия уложили спать на кровать сына, а сына устелили на полу на старом матрасе. Было ему о чем подумать. Да и правильно поступила его теща, не требуя сразу ответа. Пусть каждый говорит со своим сердцем, что оно скажет. Павел вскоре уснул, а вот от него сон убежал. Теперь он понимал себя, какой он негодный и мерзкий человек. Бог исцелил его жену. Расскажи кому-то другому, то и не поверят. Но он понял, что Бог реален, его жизнь и смерть тоже реальна. Анатолий понимал, где-то там, внутри, он тоже верит в Бога, и это несмотря на то, что в школе его учили, что Бога нет. А самое главное, ему хотелось посмотреть на ту незнакомку, которая, не видя его, любит и которая молится за него. Это маленькая девочка Люся. И как-то незаметно для себя уснул и видел удивительный сон. В небе бились два ангела, белый и черный, и бились они за него. Он это откуда-то знал. И вот налетел порыв ветра, и все закружилось, завертелось. И вновь он увидел белого ангела с трубой. Протрубила труба, и услышал он голос: «Долго ли будешь хромать на оба колена? Встань прямо и слушай». На этом сон закончился, и очень сожалел Анатолий о недосказанных последних словах. Что слушать, кого слушать и о чем слушать? Утром он сказал, что и он, так же, как и его семья, тоже хочет верить в Бога. Вот только не знает, как правильно начать. Толя увидел, как его жена украдкой смахнула слезинку с глаз. На семейном совете было решено сделать небольшой ремонт в доме, который осуществят Анатолий с сыном. А именно, построить перегородку в бабушкиной комнате так, чтобы получилось две комнатки. В одну комнатку переедет сын, а в комнатку Павлика переселятся мама и папа. Глава 11. Лиза работала в детском доме поваром. Работа нетрудная, да и коллектив покладистый. Заведующая ее не беспокоила по причине, что та верит в Бога. Ей было все равно. Весна полностью входила в свои права. На деревьях распустились зеленые листочки, а недавно прошла гроза, и люди первый раз в этом году услышали гром. Однажды на работе Лизе стало плохо, и она испугалась, думая, что та болезнь, от которой Бог ее исцелил, вернулась к ней. Опять будут ужасные боли, ноги перестанут слушаться, и постель, это уставшая от нее постель. И как теперь посмотрит на это муж? Ведь он только-только начал ходить на служение, и еще не утвержден в вере. Да и напуган, когда попал под перепись посетившими их властями вместе с милиционером. Заведующая с перепугу, вместо того, чтобы вызвать ее маму, вызвала скорую помощь. Ну и смех уже было, когда Лиза узнала о том, что у них будет ребенок, да и стыдно стало. Во время не беременела, а теперь сыну уже 14 лет и еще ребенок будет. Поняла Лиза, что Бог ее полностью исцелил и раскаялась в своих сомнениях. Первой узнала об этом мама и обрадовалась. Потом она рассказала мужу и сыну о том, что у них будет пополнение, дала им новый прилив духовных сил и радости. «Мам, мне братика надо», — говорил Павлик, радуясь. Буду ему игрушки мастерить. Да и сестричку можно, вот только не знаю, что с ней делать. Лиза же смеялась над ним. Анатолий устроился на работу в одно автохозяйство. Когда начальник узнал, что он верующий, тот доверил ему автокран, как человеку серьезному и не пьющему. Но в душе у Анатолия было очень тяжело. Искушения ожидали на каждом шагу. То вечером после работы шофера складчину сделают и бутылочку разопьют, а у него слюнки текут. То в картишки сбросятся и даже играл однажды. Но потом дома сожалел и раскаивался. И решил он, по совету служителя брата Александра, начать пост, пусть небольшой всего, на один день. В этот день сильно хотелось кушать, хотя он наметил пост только до 7 часов вечера. Его желудок этого не понимал. Никогда еще не думал Анатолий, что это так тяжело. Даже обиделся на Бога, что из-за него вынужден голодать. На работе вроде и матерился, и пили вино, и пиво, играли в домино и карты, но он этого не замечал. Его занимал только его желудок. Кушать, кушать и кушать. Нос ловил запахи колбасы и фруктового чая из принесенных шоферами обеденных тормозков. Но вскоре боль в желудке утихла, и он даже забыл, что сегодня еще не завтракал и не обедал даже. А как-то мысли в голове все о Боге, и о Боге идут, и идут, и так легко на душе стало. Вот уже 7 часов вечера, он дома. В теле легкость и подвижность, в руках сила. Кушать совершенно не хочется. И понял Анатолий, что это победа. После ужина он стал понимать, что и он на что-то способен. Почувствовал себя уверенным и сильным. Из безвольного человека он стал превращаться в сильного и вольного человека. Ему понравилось поститься, и он решил через несколько дней повторить его. Сегодня он попадет на это, для него первое детское служение. Служение, которое состоится в их доме, и увидит ту самую Люсю, которая молилась за него. До этого детские служения проходили в других домах, а на общих служениях, куда он ходил, детей не было. Он не будет присутствовать именно на самом служении, а встретит детей, приходящих в их дом. Но в этот день пришлось ему задержаться на работе, да к тому же и свет еще погас. Так иногда бывает в городе. Аварийное отключение. В своей комнате он обнаружил группу детей. При лампе, освещающей комнату, они проводили служение. «Ну надо же!» – подумал он. «Света нет, а служение не отменили. В школах, когда нет света, то детей домой отпускают. Вот это любовь к Богу!» Для него было все ново и удивительно. Девочка рассказывала стихотворение, да с такой неподдельной радостью, что описать ее я не берусь. «Милые детки, любите Бога чистой и светлой душой. Он вам укажет к правде дорогу, к счастью в долине земной. Милые детки, любите близких, папу, маму, родных. Избегайте упреков вы низких, ищите путей святых. Милые детки, людей любите, маленьких и больших. Счастья всем желайте, просите в скромных молитвах своих. Милые детки, растите, цветите в чудном саду Христа. Доброе, вечное сейте, дарите, только в добре красота. Когда подрастете, и жизнь перед вами откроет свои пути, то изберите дорогу вы сами, чтобы на небо идти». «Хорошо, Люсенька, молодец», – рассказала с выражением и без запинки. «Скоро мы сделаем общее собрание, и вы на нем все расскажете». Слышал Анатолий голос жены. «Так вот она какая-то, Люся, вроде как обыкновенная девочка, а какое большое и доброе сердце у нее», — думал он. «А теперь, Саша, ты расскажи свое стихотворение», — сказала Лиза. Со стула встал мальчик, одетый в костюм школьника, и начал рассказывать. «Мальчишку, шедшего домой, в припрыжку из воскресной школы, остановил на мостовой мужчина взглядом невеселым. Чего так радостен, малец? Зачем лицо твое сияет? Есть в небе у меня отец, меня он любит и прощает. Награду дам четвертак, сказал мужчина строго, если покажешь мне, чудак, где есть он, где ты видишь Бога? Простым мальчишке был ответ, он не задумывался долго. Я дам вам 5 таких монет, Скажите мне, где нету Бога?» «Мудрый ответ», — думает Анатолий. «И действительно, где же его нет? Пожалуй, только в аде его нет. И того, кто с ним, там тоже нет. Я самый счастливый человек на земле. Бог избавил меня от ада уже здесь, на земле, и там в вечности. И как горько на душе от того, что я раньше не уверовал в Бога». «Толя, иди, ужинать будем», — услышал он голос мамы. На кухне горела свечка. Анатолий прошел в ванную комнату, ища кран, чтобы умыться. Как неудобно, когда темно, и он вспомнил слова, прочитанные из Евангелия. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вдруг под потолком загорелась лампочка, и все стало так знакомо и привычно. «Слава тебе, Господи!» – подумал он. «Мама, я видел эту девочку 2 дня назад в школьном дворе. В нее бросали весенней грязью, кричали, дразнили: „Богомолка, богомолка, богомолки, Бог поможет, Бог тебя спасет“. Еще много обидных слов говорили ей. Слышно было плохо. Она даже и не защищалась. Проезжая мимо на машине, я засигналила, дети стали разбегаться. Еще там я подумал, не она ли это? А здесь она такая веселая, жизнерадостная. Так вот, оказывается, какая она, эта Люся, которая молится за меня». «Ты прав, Анатолий», — ответила мама. «Здесь дети становятся тем, кем они есть на самом деле. А там, в школе, они кажутся забитыми и плохими, потому что такими и хотят там видеть. Люся легко запоминает длинные стихотворения, читает их как поэтесса, увлекательно и с выражением, а вот по литературе ей поставили опять 2 за стихотворение поэта Лермонтова «Бородино». Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. А были схватки боевые, да говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина». «Я и сейчас помню это стихотворение», — продолжала разговаривать Степанида. «Говорят, на дуэли он выстрелил вверх, потому что в Бога верил. Люся при подготовке здесь рассказала его без запинки и с выражением. А на уроке в школе, когда она рассказывала это стихотворение, один ученик специально громко чихнул. Все засмеялись. Люся сбилась, сделала остановку, и в результате 2. Вот так делают. А наш Павел в этом году заканчивает 7-летку. А вот куда потом пойдет учиться, не знаю. Двери в техникумы для них закрыты, а об институтах и говорить нечего». Анатолий задумался. «Давай предоставим этот вопрос Богу нашему. Он решит наши проблемы лучше, чем мы этого желаем». «Дети!» — доносился голос его жены из другой комнаты. «Вот вам домашнее задание на эту неделю. Как правильно идти за Господом? Дома хорошо подумайте, посоветуйтесь с родителями и дадите мне ответ. А сейчас, перед тем, как разойтись, помолимся». Не было учебных пособий, не было программ, а было только большое желание служить Господу Богу нашему. Поэтому и преподавали доморощенные учителя, как умели, любя своих учеников, зная, что плата им за этот подвиг от 3 лет и выше общих лагерей или тюрьмы. Лиза знала, что этот вопрос для ее мужа сложный. Если ее посадят, он шаткий и не тверд в вере, да и ее мама тоже об этом знала. На кухню вошла Лиза, прикрывая округляющийся живот. Немного стыдно было и непривычно. Через несколько лет вновь беременная. А когда она этого хотела, то не могла. Поистине, Бог совершил чудо и исцелил ее. Шло время их спокойной и равномерной жизни. И ничто, казалось, не помешает им. Павел закончил 7-летку. На работу нигде не берут, еще несовершеннолетний. В техникум и дорога закрыта, и находился он дома на попечении родителей. В церкви за это время произошло пополнение. Молоденькая сестра Вера родила мальчика и назвали Витей. Скоро его благословлять будут. Ее муж Николай работает на заводе токарем. Павлик занимался в доме чем придется. Но чем там можно было заняться? Часто он уходил в гости в другие дома на посещение своих верующих и помогал одиноким старушкам. Где привезенный уголь перекидает, а где и забор починит. Морозы все усиливаются. Он среди молодежи самый старший. Когда маму увезли в больницу, он проводил детское служение. Так уж получилось, ему доверяли. Он, получивший духовное крещение, готовился принять и водное крещение. Однажды, придя домой после очередного посещения от бабушки Таисии, он в комнате у мамы с папой услышал тоненький писклявый голосочек. В комнате на кровати сидела мама и счастливо улыбалась, а в маленькой кроватке лежал маленький человечек. На столе в вазе стоял большой букет красных роз. «Кто это?» – спросил Павлуша. «Это твоя сестричка», – ответила мама. «А как ее зовут? А как бы ты хотел назвать ее? Какое тебе имя больше всего нравится для твоей сестры?» Павел задумался. «Ну надо же! Еще и имя надо придумать. А он хотел мальчика». «Эту девочку, мою сестру, зовут Сашей», – вдруг сказал он. «Значит, Шурочка», – откликнулась мама. «Так тому и быть». Павлик подошел к кроватке, где замотанная в пеленке лежала его маленькая сестренка, и осторожно своим пальцем коснулся ее лба. От прикосновения та немного поморщилась. Знакомство состоялось. «А где папа?» – задал он новый вопрос. «Папа носится по магазинам, так что у нас сегодня будет пир горой. Но сегодня на Павла шикали, заставили выключить магнитофон, ходить по комнате, не топая ногами, приказывали разговаривать тихо, в полголоса. А когда после молитвы он лег спать, то ему пришлось голову спрятать под подушку. Кажется, что его сестра с первых же дней жизни стала певицей. Это она качала свои права, показывая всем, кто в доме хозяин. Потом стало слышно, как она зачмокала губами и стало тихо. Утром проснулся вновь от детского писка. Шурочка уже вновь проголодалась и требовала завтрак. Павлуша не знал, что делать. Злился на нее. То ли дать ей в лоб щелчок, чтобы не будила его, то ли приласкать, чтобы замолчала. Но какая-то радость чувствовалась в его душе. Теперь он не один в семье. Пусть это не мальчик, а всего-навсего девочка, но эта писклявая девочка есть его сестренка. Любовь возрождалась в душе мальчика. Она как-то незаметно входила в его сердце. Павел чувствовал какую-то ответственность за нее и заботу о ней. Этого ему никто не поручал. Это ему поручало его сердце – заботиться о своей сестре. Этим и похвастался Люси. Она первая узнала от Павлика, что его мама родила девочку и захлопала в ладоши. «Она вырастет, и я с ней играть буду, а сейчас перенать буду и твоей маме помогать. Ведь она нас теперь снова учить будет». «А ты что, перенать умеешь?» «Конечно умею, у меня младший братик есть». «Да ты тогда еще сама маленькая была». «Ну и что? Что маленькая? Мне тогда целых 3 года было. Я куклы знаешь, как пеленаю? Что они плакать не могут». «Конечно не могут, они ж куклы. А Шурочка еще как может, она спать мне не дает». «Вот и привыкай. По-другому просто не бывает, понял?» — сказала она всезнающая. Да, в этом вопросе Люся разбиралась лучше, чем он. Павел только вздохнул. Глава 12. Анатолий укреплялся в духе. Каждый вечер он прочитывал по несколько глав из Священного Писания, а потом была семейная молитва, но и он подвергался духовным испытаниям и проверкой на прочность, из какого теста он слеплен. Как потом он узнал, в структурах КГБ произошли изменения. Бывшего начальника перевели на повышение, а он знал всех верующих не только по фамилии, но и в лицо. Случайно встретившись на улице с верующей, он здоровался и спрашивал. «Ты что, Татьяна, опять на собрание спешишь?» «Нет, Александр Степанович, в магазин иду». «Как твоя дочка Вера учится?» «Старается хорошо учиться, а там как получится». «Ну, а муженек твой все еще пьет?» «Да попивает иногда». «Так вы его, вашу Веру, затащите, вот и пить не будет». «Так вы же нас и штрафовать тогда опять будете». «Конечно, штрафую, это моя работа, так что старайтесь не попадаться». Говорил доброжелательно и спокойно, не имея на сектантов зла. Меру штрафовал, но никого не сажал в тюрьму, видимо, потому что не видел реального вреда для своей коммунистической партии от этих верующих. Знал он и об Анатолии, и высказал однажды свое удовлетворение по восстановлению семьи и что тот перестал пить. Да и сам он один или два раза был на сектантских служениях. Со служителем братом Александр был знаком лично, да и с остальными членами тоже. Церковь христиан Веры Евангельской находилась под контролем КГБ и в то же время казалась как бы под ее защитой или опекой, хотя верующие в этом не нуждались, но нуждалась в этом партия и правительство. А вот новый начальник КГБ был немного моложе и к верующим имел свою точку зрения. «Нет этим сектантам места на земле, их надо уничтожать», – думал он. «А вот только состава преступления они не делали. Так значит, найти надо у них это преступление». От своего начальника он принял все дела по городу. Вот и протоколы, составленные представителями власти, фамилии и адреса всех верующих. Против каждого верующего есть какие-то пометки, известные только его бывшему начальнику, но ему они ни о чем не говорили. Можно привлечь их за нарушение паспортного режима, а так ничего серьезного, никакой зацепки. Или вот еще по новой статье 227 УК РСФСР 1960 года. Причинению вреда здоровью граждан. Это тоже подойдет. Дети в протоколах не значатся, значит, на служении их не приводят, боятся. А это был бы веский довесок. Уж что-то они слишком послушные. Так ли это? Из опыта он знал, что сектанты всегда воспитывают своих детей в христианском духе. Значит, их сборище надо накрыть тогда, когда там будут присутствовать дети. А когда они там будут? Заслать к ним своего агента под видом верующего. Но в свое время таких агентов даже и подготавливали, и засылали в секты. Вот только христиане их почему-то сразу разоблачали. Из 300 человек, хорошо подготовленных и говорящих на «тарабанщине», в кавычках, подговорение на иных языках Духа Святого, и засланных в секты, после первых двух недель половина всех высокоподготовленных специалистов были разоблачены и изгнаны из церквей. Вторая половина еще через две недели, а самый он и есть самый последний продержался полгода, но его выгнали из церкви, и их больше нигде не принимали. Между ними существует круговая порука, так что бесполезно. Завербовать кого-то из них, что ли? О, это идея. Среди 12 учеников нашелся один, который предал Иисуса Христа, а их здесь в два раза по 12 человек наберется. Итак, кого завербовать? Закоренелых членов церкви вербовать не стоит, только зря время потратишь. А вот на новообращенных стоит обратить внимание. Так, изучаем документы, протоколы. Ага, вот что-то есть. Так, этот подходит. Колпаков Анатолий Васильевич. Уверовал недавно. Приехал с Дальнего Востока. Помирился с женой. В прошлом алкоголик. Слабое место. Морально разложен. А это хорошо. Работает на автокране. Большие заработки. Итак, сделаем запрос и по прежнему месту жительства и по организациям узнаем о нем подробно. Обложим, как волка, красными флажками. Там прижмем, там отпустим, и заработает он на нас, никуда не денется. Жена Лиза тоже недавно уверовала. Тоже при случае можно завербовать. Теща Анатолия. О, это может оказаться серьезным противником. К тому же фронтовичка, а они, пожалуй, уже ничего не боятся. Так, разделить, изолировать. Вот их как-то бы разделить, тогда его свалить легче будет. А как у них обстоит вопрос с жильем? Ага, вот адрес. Улица Пролетарская, дом, так, понятно, живет в Хрущевке. Родился ребенок, в доме тесно. Подано заявление на расширение. Зависим, это хорошо. Пошлем к Анатолию моего помощника. Артист высшей пробы, любую роль сыграет. Нет, устроим его на работу в автобазу, шофером или слесарем. Ох, и крутану же этих сектантов. В рабочем кабинете на мягком стуле сидел новый начальник КГБ. В его разуме клокотала невыпущенная энергия. А на погонах еще есть место для новых звездочек. Итак, за дело. То, что происходит в верхах, внизу неизвестно. На автобазе появился новый автомеханик, общительный и веселый парень по имени Олег. Своими анекдотами и шутками он быстро завоевал уважение коллектива. Свою работу он знал хорошо, да и Анатолий быстро привык к этому рабочему. С юмором рассказывал, что его за пьянку лишили прав сроком на 2 года. Так прошел целый месяц. Весельчак и балагур, новый автомеханик, казалось, и не замечал его, но всегда слушал, о чем он говорил с рабочими. Похвалил, что тот бросил курить и потихоньку собирал данные о характере Анатолия. Занимался ремонтом автомашины, а шофера этих машин помогали ему. Так здесь было принято. Однажды, возвращаясь с работы на автобазу, Анатолий был остановлен сотрудником ГАИ. «Ничего особенного. Рядовая остановка, и раньше останавливали. С документами все в полном порядке. Путевой лист имеется, со всеми подписями и печатями». Но это был дотошный проверяющий. «Техосмотр когда вы проходили?» – спросил он. «Весной в этом году», – ответил Анатолий. «А технические испытания на грузоподъемность, растяжение троса, состояние стрелы?» «Технические испытания авторкрана хранятся в бухгалтерии автобазы». «Вот здесь на тросе, и вот еще здесь, и здесь, за усеницей, оборваны стальные нити. Поэтому я обязан вам дать предписание вашей автобазе, чтобы вас до устранения этих недостатков на работу не выпускали. Есть опасность аварии». На следующий день бригадир дал ему указание в течение этой недели сменить трос, а заодно поменять масло, пробить солидолом подшипники и так далее, а потом пройти технические испытания. Автокран попадает под распоряжение автомеханика, а Анатолий ему в помощника. Так и состоялось их близкое знакомство. Олег от души смеялся, слушая его рассказ о Любаше и как она его подставила. О себе рассказал, что его за пьянку на 2 года лишили прав, и поэтому он временно работает автомехаником, и что у него в городе большие связи, и что автоинспектор, который отобрал права, скоро на блюдечке принесет их ему обратно. Даже показал справку о лишении прав, что здесь он долго не задержится, а пойдет на повышение. «Болтун ты, Олег», — отвечал Анатолий. «Я того инспектора знаю. Он зимой тебе и горсть снега не подаст, а ты за права говоришь. Он никому из наших шоферов скидок не сделал, да и в лапу не берет. Вот увидишь, через недельку приедет ко мне мой друг с Черного моря, и права будут у меня. А хочешь, я тебе квартиру сделаю? Совсем недорого. С тещей отдельно жить будешь». «Красота! Никто вмешиваться в твою жизнь не будет. А за новый трос с тебя червончик причитается. Сам знаешь, что это у нас большой дефицит, а я это дело быстренько проверну». Анатолий прекрасно знал, что кран без троса простоит месяц, а то, может, и 2, пока заявку сделают, деньги на завод перечислят, пока банк их переведет и так далее. А за это время можно много денег заработать. Простой ему невыгоден. Заплатят только по тарифу, а это совсем мало. «Хорошо, вези трос», — ответил он, протягивая ему 10 рублей. А через день в углу гаража лежал новый трос, весь обмазанный маслом. Ремонт машины подвигался успешно. Анатолий стал доверять ему, а когда тот в конце недели показал и права, то зависть коснулась его сердца. «Через месяц наша автобаза получит 2 новых машины, одна из них моя», — говорил он. «Откуда ты это знаешь?» «Начальство говорит. На новые машины здесь целая очередь. Шофера имеют по 15 лет стажу, а ты без всякой очереди. Да ты еще никак не зарекомендовал себя. Шансов у тебя нет. Ты даже не представляешь, сколько здесь ругани будет». «Ругань, конечно, может и будет. А как только начну на новой машине работать, она и прекратится». О том, что автобаза пополнится новыми машинами, разговоры ходили. Но то, что их будет только 2, и скором через месяц, такую информацию он слышит впервые. Такие данные мог знать только человек с большими связями. Все это складывалось у Анатолия в голове. Везет же людям. Вроде ничего не значащий человек, а какие знакомства. Еще больше он удивился, когда 2 водителей послали на грузовую железнодорожную станцию получать машины. Один из них был Олег. Анатолий в то время работал уже на автокране, но душой своей симпатизировал ему. Он тоже хотел установить подобные знакомства. Дома же ему хотелось иного. Хотелось полностью стать верующим человеком. Здесь все было просто и понятно, и это ему нравилось. На работе с Олегом все овеяно тайной, и эта неизвестность притягивала его. Работа – это одно, а его личная жизнь – это другое. Вот однажды и подошел он к Олегу с просьбой. «Олег», – сказал он, – «мы стоим на расширении нашего жилья, но ты сам понимаешь, что это затянется на очень долго. Вначале должны получить жилье те, кто несколько лет стоит на очереди, а до нас еще далеко. Можешь ли ты посодействовать в получении жилья?»
«Конечно могу. С моими знакомствами я многое могу. Мой родственник на высоком месте сидит». «Да вот я не путевый. Если б водку не пил, то сидел бы в кожаном кресле. Но ты ж сам знаешь, что бесплатно ничего не делается».
«Да я заплатить согласен».
«Ты что думаешь, все на деньгах строится?»
«Конечно, у нас накопились кое-какие сбережения».
«Ты думаешь, моему родственнику твои деньги нужны? У него своих хватает».
«Так чем я могу помочь?»
«Но помощь бывает по принципу услуга за услугу. Ты работаешь на автокране, а он строит дачу. Заскочишь к нему на кране, поднимешь пару балок или поддон кирпича, а в ответ и он тебе посодействует. Вот и в расчете будете, и знать никто не будет».
«Так просто?»
«Конечно, просто. Может, еще что попросит, сам договоришься. А встречу с ним я смогу организовать».
Знал Анатолий, что так дополнительный заработок делается, или просто шабашка называется. Да и Лизе он ничего не рассказал. К чему ее беспокоить? Потом сюрпризом он ее в новую квартиру ведет, ведь он и так перед ней много виновен. Однажды по просьбе Олега он приехал на какую-то строящуюся дачу, где работало несколько человек. За полчаса поднял на второй этаж всякий груз и поехал в гараж машину ставить. Через Олега встреча была назначена в ресторане. Олег и столик заказал, там и оплатил его. Так уж получилось, что Анатолий спиной сел к окну, а его новый знакомый и Олег сели напротив него. Столик был уже сервирован и находился в углу возле окна, прикрытый шторой. Лицо незнакомца было освещено светом, и он все старался и напрягал зрение рассмотреть лицо Анатолия, находящееся в тени, что как-то насторожило и обеспокоило Анатолия.
«Меня зовут Андреем», — представился незнакомец.
«А вас зовут Анатолием. Олег рассказал мне о вас. Итак, что бы вы будете пить за знакомство? Вино, коньяк, ликер? А я же буду пить московскую, самую привычную».
Это самая привычная и его водка. Рот Анатолия наполнился слюной.
«Я не пью», — проговорил он.
«Почему? За знакомство и за успех нашей сделки совсем немножко можно».
«Я совсем не пью», — продолжал он говорить. «Я за рулем, а завтра мне на работу», — смолодушничал Анатолий. На работе еще не знали, что он верил в Бога. Значит, этот незнакомец тем более его не знает.
«Молодец! Ай, молодец! Вот у кого учись, Олег! Он далеко пойдет, а ты так и останешься в шоферах!»
Олег уже опорожнил свою рюмку, и его новый знакомый тоже, но больше они не пили. Олег все больше шутил и балагурил, приставая к официанткам, и одну даже пригласил на танец, оставив наедине Анатолия с Андреем.
«На фронте научился пить», — рассказывал он. «Захватил ее в 45-м, а до этого еще малолеткой был. Воевал в разведке и с тех пор в правоохранительных органах работаю. Тебя это не смущает?»
«Нет», — ответил Анатолий.
«Понимаешь, дело щепетильное. А меня тебя Олег рекомендовал, мол, свой человек не заложит. Я большой человек, и лишние разговоры мне ни к чему. Да и не себе я дачу строю, а тещи. Ты иногда подскакивай на объект, когда тебе Олег скажет. А я у вас в автобазе скоро побываю, с твоим начальством переговорю, да и с тобой встречусь. И не пройдет и 3 месяцев, как квартиру ты получишь».
Далее разговоры велись пустые и малозначительные. Так, воспоминания о прошлом. «Вот так разговаривают деловые люди», — думал Толя, коротко и ясно, и ничего лишнего, а потом пей, веселись. Он с большим трудом сдерживал себя от соблазна выпить. Что-то противилось в нем, в его душе что-то боролось. И в то же время он радовался, ведь дали же Олегу новую машину.
и ничего тот не соврал, значит, и он получит квартиру.
Домой из ресторана ехал автобусом, придумывая, как объяснить жене свою задержку на работе. И показалось ему через заднее стекло автобуса, что Олег сел в такси, и оно едет вслед за ними, за машинами, третьим по счету. Так ему показалось, а может быть, ошибка?
Хорошо бы сейчас заехать к брату Александру, поговорить с ним, да исповедоваться можно. Пора уже настоящим верующим стать. Ощущалась какая-то тревога. А вот поговорю с братом, а он такой спокойный, уравновешенный, да и мне спокойно на душе станет. Да и жене объясню, что у брата Александра был, и сочинять ничего не надо будет.
Выйдя из автобуса, он видел, как такси проехало еще сотню метров и остановилось, но из него никто не выходил.
«Может, кошелек в кармане застрял или о цене торгуются?» – подумал он и пошел к дому пресвитера. В темноте он уже не видел, как за ним из окна машины наблюдал Олег, который вскоре вышел и пошел вслед за ним. Встретили его хорошо, напоили чаем, а потом, уединившись в комнате и сидя на диване, Анатолий исповедался служителю по слову Священного Писания.
«Мне твоя исповедь не нужна, Толя. Я всего лишь посредник и свидетель перед Богом, и в молитве расскажу ему, что ты покаялся во всех грехах своих, и Бог простит тебя».
Рассказал Анатолий и о ресторане, и о том, как сумел победить зло и воздержаться от водки. Но брата Александра больше заинтересовал тот незнакомый человек, назвавший себя Андреем.
«Толя, — говорил он, — высокопоставленные люди обычно не встречаются со своими клиентами напрямую, всегда есть посредники. Для того, чтобы ты обслуживал стройку частному лицу и его ходатайство о квартире, эта встреча не требовалась. Также твои предположения, что Олег поехал следом за тобою, можно предположить, что это начало вербовки на должность соглядатая. Может, я и ошибаюсь. Бывают исключения. Но если тебе вдруг предложат заключить какое-то письменное соглашение, то я прав».
«Но они и слова не говорили о Боге».
«Но и ты не говорил им о Боге тоже. Вот прочитай здесь. Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Потом была и молитва покаяния. Этой ночью сон бежал от него. Лиза же спокойно спала. Про ресторан она ничего не знала.
«Кто они?» – думал Анатолий. Его жизненный опыт, его служба в армии подсказывали ему, что брат Александр может быть прав. Но так и уснув, не получив ответа.
Утром, как всегда, работа, и только на третий день он заметил, как по коридору прошел тот самый Андрей. Потом была и молитва покаяния. Этой ночью сон бежал от него. Лиза же спокойно спала.
Так, что-то я не то читаю.
И скрылся за дверями их конторы. После работы к нему подошел Олег.
«Сегодня в 7 часов вечера встречаемся на железнодорожном вокзале. Приходи без опоздания».
Анатолий был несколько удивлен месту встречи. «Но что только не сделаешь ради жилья». После работы Олег, ожидавший его на вокзале, провел его в комнату милиции, где за столом сидел Андрей Иванович, и больше никого здесь не было. Вся эта обстановка, официальность оказывала на него духовное влияние. Он чувствовал зависимость от этих людей. Сам напросился, и что-то происходит не так, как он этого хотел. Внутри волнения и тревоги. Теперь он сидел напротив окна, и каждое его движение и его мимика отображалось на его лице. А лицо, глаза, они многое могут рассказать для тех, кто умеет его понимать. Андрей Иванович это делать умел. Опыт уже довольно большой. Состоялось обычное приветствие, как старых знакомых. «Я был у вашего начальника автобазы», – начал первым говорить Андрей Иванович. «По моей просьбе вас передвинут в списках очередности, и в этом году вы уже получите квартиру. Но и мне от вас нужна кое-какая услуга. Раньше я служил в разведке, а теперь в контрразведке. Такая моя работа. Это вас не смущает?»
«Нет», – ответил Анатолий.
«Вы же, как отслуживший армию, прекрасно понимаете,
что империалисты продолжают забрасывать к нам своих агентов, и это нормально, мы тоже так же поступаем. Но они, бывают, еще и вербуют наших людей и используют их в своих целях. В ответ на это мы делаем противостояние, а именно, следим за моральной чистотой наших рабочих коллективов. Вот это и есть моя к вам просьба. Прислушивайтесь, о чем говорят шофера, какое у них настроение, кого, бывает, подвозят, и если что подозрительное заметите, то позвоните по телефону, который вам скажут. Если я замечу что-то подозрительное, то я, как гражданин своей родины, позвоню в милицию без какого-либо договора. Это похвально, но мы желаем иметь свой надежный источник информации, а вы желаете иметь квартиру. Это называется сделка, которая скрепляется документом. Вы подпишете вот эту бумагу, и ваша квартира в ваших руках. Андрей Иванович показал какой-то бланк. Анатолий, предупрежденный пресвитером, понял все. Он понял, куда он влез, стараясь нечестным способом получить жилье. В памяти возникли стихи из Священного Писания. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебреников первосвященникам и старейшим, нам говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Этот человек не говорит о Боге и просит только дать информацию о коллективе автобазы. Но, подписав эту бумагу, ты будешь тогда связан по рукам и ногам. А что он попросит в будущем? –